слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. И у нас в гостях священник Сергей Круглов. Тема нашей сегодняшней программы – творение. И символ веры христианский, Никео-Цареградский так называемый, начинается со слов «Верую во единого Бога-Творца». Но со словом «творение», мне кажется, отец Сергий, скажу сразу для слушателей, человек с филологическим образованием и человек пишущий. Поэтому я к нему буду обращаться не только как к священнику, но как и к мастеру слова. Со словом «творение» ведь произошло примерно такая же странная трансформация, как, скажем, со слова «обида». Вот в документах 17 века русских там слово «обида» означает процесс причинения обиды. И в современном русском языке «обида» означает результат причинения обиды. Кстати, во время литургии, поэтому, я думаю, многие неверно понимают прошение молитвенные возгласы, потому что там имеется в виду, там «избави нас от всякие скорби, золы, болезней», но имеется в виду причинение, а не результат. То есть скорбь – это не то, что я чувствую, а то, что может причинить мне скорбь. Так ты скорби, куда же ты денешься? И вот со словом «творение» то же самое. Из обозначения процесса, о котором теперь чаще говорят «творчество», творение стало обозначать результат. И тогда, собственно, веруя в единого Бога-Творца, мне кажется, у современного именно русского человека, я не знаю, как там на английском и прочих языках, но у русского человека Бог-Творец – это довольно абстрактная формулировка, потому что никто про себя, будучи в здравом уме, не скажет «я Творец». Это было бы нагло, как-то скучно и непонятно, что бы означает. На ваш взгляд, есть смысл как-то пытаться переменить или лучше оставить как есть и использовать как повод объяснить, что такое творение, мир и прочее?
Ну, вообще в поэтической среде, которая, скажем так, иногда бывает хлеще понедельника, бывают люди, которые в здравом, скорее всего, уме называют себя творцами, бывает.
То есть вот так он протягивает руку?
Да. Да. Тем более, что сегодняшний литературный мир озабочен такими вещами, как статусность. То есть никому не интересно работать над словом, всем интересно участвовать в литпроцессе и занимать в нем какие-то места. Поэтому творцов достаточно
много. Так это же очень хорошо, если речь идет о миссионерстве, потому что церковь оказывается далеко не крайней в человеческих прегрешениях.
Вообще, я думаю, вы задали замечательный вопрос. Я думаю, что словам всегда нужно пытаться возвращать смысл. Нужно вынимать слова из пыли, стирать эту пыль, поворачивать гранями. И, конечно, хорошо бы, чтобы у слова «творец» остались все его смыслы, но о них нужно рассказывать, нужно проповедовать о том, кто такой творец, что такое творчество. Какие смыслы могут в нем быть? Не надо убирать ни один из них.
Коль уж вы начали, сами упомянули словечко «статусный», я тогда к теме подбавлю словечко под серию «креативный». Мы можем сказать, что Бог креативный? Зачем понадобилось слово «творчество» возвращать латинский корень и пускать вот в таком вот виде? Ну, видимо, взяли через английский.
Ну да, через английский. Это все пришло через бизнес. Вот это все такое мейнстрим, общее направление жизни.
То есть вот потребность в творчестве-то есть?
Есть.
И церковь, есть, и вера эту, да, потребность не удовлетворяет? И,
с одной стороны, я думаю, слава Богу, что к определенной части народонаселения ушло словечко «креативный». Вот пускай они занимаются вот этим креативом, а слово «творческий» все-таки пока еще остается вот с привкусом того, что всегда называлось «творческий». Оно остается в среде там поэтов, художников, людей мыслящих, вот, и людей верующих, насколько, как я надеюсь, христиан, которые процесс спасения называют творческим.
Вот здесь некоторый затык, потому что мы же говорим верою в единого Бога-Творца. И это рубеж, который отделяет христианина, должен отделять, но, видимо, мало христианского христиана от любого другого человека, который считает, что да, наверное, кто-то там есть, но есть и кто-то другой, потому что не может добро и зло в мире быть результатом одного мастера. Значит, кто-то сотворил позитив, а кто-то негатив. Веруем во единого Бога Отца.
Во единого, но не в уединенного, не в одного, не в отъединенного Бога Отца. Как может быть Бог без человека? Как может быть отец без ребенка?
как может быть как Творец, может быть,
да, хорошо,
Творец без зла? Может Творец создать совершенный продукт? Если может, почему Бог Творец не создал мир совершенным?
Ответа на этот вопрос я не знаю. Наверное, все-таки в мире гораздо больше вопросов, чем ответов. Я себе все это представляю в семейных категориях. Дети, которые вырастают, и которых невозможно никак держать ни на каком поводке, им невозможно диктовать, им приходится доверять. Бог верит в человека, доверяет ему. И, конечно, разумеется, пока ребенок растет, и пока он пробует разнообразные вещи на вкус, пробует их делать, он лепит какие-то косяки, совершает ошибки.
Говорил
вот примерно вот это и есть, наверное, то, что видится мне злом.
Говорил отец Сергей Круглов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную творению. И все-таки вот опыт человеческого творчества, мне кажется, это опыт довольно трагический, драматический, неудачный, потому что хочешь одно, и выходит, но не бывает так, чтобы ты создал то, что ты хотел. За редкими исключениями типа Пушкина, который вот так вот уж написал.
Вот. Все замечательно, как раз в редких исключениях, да, как говорил Маяковский, да, поэзия та же добыча ради. То есть сколько надо перелопатить. И, может быть, вот эта пропорция, она действительно верна и истинна. На огромную тонну отбросов получается один маленький золотник. Ради этого золотника все и делалось.
Я прошу прощения, то есть, по-вашему, вот творение мира, ведь если мы берем языческие мифы, которые, насколько я понимаю, историков, мифы Вавилона, Шумера, Аккада, они были знакомы евреям, и Авраам их знал, и он в каком-то смысле от них отталкивался. То есть там, где вавилонский миф говорил, как и многие другие, что вначале было море, вначале, как в повести временных лет, там была баня, тряпочка какая-то валялась, а Священное Писание говорит, вначале Бог сотворил. Из ничего, добавляют позднейшие комментаторы. То есть вначале вот было, и Дух Божий носился и творил. Подразумевается, что Бог-то не совершал никакой добычи ради. Он не перелопачивал.
Ну, я думаю, что об этом лучше спросить у него, из первоисточника.
Но мы-то с вами, образы подобия Божие, вот я знаю святоотеческие толкования, они меня не удовлетворяют. Они говорят, что образы подобия, поскольку человек свободен и способен любить. Но ведь о Боге символ веры действительно говорит, прежде всего, что он творец. И когда он, символ веры говорит «Бог Отец», речь идет о том же. Бог творец. Вот как плохой отец говорит сыну, у тебя все, что есть, это я тебе дал. Сегодня считают, что это плохой отец. Так
ну,
ведь? Да.
Ну, к отцу всегда бывают какие-то претензии, особенно у пубертатов, которыми является большинство представителей рода человеческого на сегодняшний день.
Ну, это для подростков это естественно. Вы не путаете Россию с 7 миллиардами населения?
Ну, это...
По-моему, вот этот вот инфантилизм, когда к отцу завышенные претензии, он все-таки ограничен наследием социализма.
Ну, я думаю, что, может быть, даже не только наследием социализма. Это, конечно, отдельная тема, большой разговор. Я хотел бы сказать вот что. Что такое ничто, из чего Бог сотворил мир? Если считать, что это просто ничто, то речь идет о пустота в нашем представлении. Здесь можно, так сказать, предъявить вот какие предъявы тем людям, которые говорят о пустоте. Которые говорят вообще о законах мира, в которых, возможно, это пустота. Законы мира, да, но мы исследуем законы падшего мира. Мы не знаем, каков был мир, который Бог сотворил. Мы видим только мир искаженный, мы видим остатки прекрасного мира. Так вот, каким было ничто, из которого Бог сотворил пустоту, мы, наверное, тоже не совсем хорошо себе представляем. Если же считать, что ничто – это некая, скажем так, субстанция, из которой Бог сотворил мир, что ничто – это все-таки нечто, то я думаю, что человек может быть творцом в той мере, в какой он получает, добывает, черпает это ничто из того, что он имеет у себя под руками. Что это ничто осталось, и оно есть. Эта творческая субстанция есть. И человек находит ее в процессе своего творчества. И делает из нее что-то. Тем самым являясь образом подобием.
Я прошу прощения за скачок в сторону. Означает ли это на самом таком простом уровне, что когда я жалуюсь на жизнь, что у меня не хватает, ну, условно говоря, там, бумаги, чернил, времени, сил, информации, что это все пустые жалобы, что на самом деле мне не хватает ничто. Мне не хватает того, что в избытке где-то рядом есть, и что есть материал для творчества.
Не хватает этого, не хватает чего-то в себе. Потому что когда я жалуюсь, что невозможно писать, что все выродилось, а рядом 15 человек, которые замечательно пишут прекрасные вещи, я понимаю, что дело все-таки где-то во мне.
Вот я возвращаюсь к российской специфике, потому что, мне кажется, вот 40 лет назад сколько писали во всяких православных журналах, ну, эмигрантских, других не было, про то, что революция – это зло, это катастрофа, это ужас, ужас, ужас. Ну, вот. Да. А потом как-то после 90-го как будто бы ничего и не было. Мне кажется, что все-таки действительно зло, катастрофа и глубже, чем атеизм. И заключается вот именно в том, что один плачется, а 15 работают. И этот один по эту сторону Шереметьево, а те 15, кто в Пакистане, кто в Бельгии. Но вот этот 70-летний опыт детсада имени В. И. Ленина, я боюсь, и мой вопрос вот какой. Возвращает ли православие, возвращает ли сам по себе приход к вере человеку с опытом детсада имени Ленина, возвращает ли он ему творческое начало?
Ну, скажем так, я думаю, что он все-таки дает шанс. Все-таки дает шанс. Но этот шанс ложится на тот материал, который есть. Он дается тому человеку, который есть. И вот это действительно какая-то страшная, тяжелая проблема. Потому что можно дать замечательный набор инструментов, но если человек парализован руки...
Можно я перейти с неким гессом и спрошу, на ваш взгляд, неверующие люди, современные, в России... Они более творчески настроены, чем верующие?
Ну, мне кажется, это не имеет большого значения. Верующие, неверующие.
А неверующие?
Ну, во-первых, кажется, неверующих людей, как я всегда говорю, не бывает.
Ну, как же не бывает? Да. Я лично был неверующим. Могу на эту программу прикинуться.
Да, что имеете в виду.
Ну как? Не верил, тупо смеялся, что Бога нет.
Вот. Ну, мы же знаем, что человек находится в процессе. Все впереди. Вера ведь, вера в Бога, вера в человека, вера во что-то в свое дело. Вообще, вера неделима. Вера, она одна. Вера в Бога – это часть веры, а человек без веры жить не может.
Все бы неплохо, но вспоминается столетней давности Богданов, Луначарский и прочие ненавистные вы и Ленину богостроители. Потому что, понимаете, тут какое-то такое странное... Я буду провокационно все говорить. То, что не получается ли так, что вы смыкаетесь в сущности с неверующим человеком, воспринимая веру как некоторый продукт творческий человека, а не благодати? Вера вообще от кого все-таки? От Бога или от человека?
Я говорю сейчас... В какой руке угадай? Да ни в какой. Нет третьей руки. Иначе бы я угадал. Вера и продукт, и благодать. Разные ипостаси, скажем так. Вот я говорю сейчас о вере, как о мускуле внутри, об органе внутри человека, который есть у каждого, который можно применить к вере в Бога, к благодати, которым можно воспринять благодать, и это будет вера в Бога. Который можно применить к чему-то другому, и это будет вера в светлое будущее, вера там в свою, так сказать, работу, вера еще во что-то. Или на самом примитивном уровне вера в то, что я взял кредит на холодильник, и мне его все-таки удастся выплатить. Я рискую, вот и иду и покупаю холодильник.
Ну, это рискует банк, который дал вам деньги, скорее.
Ну, да. Тогда это будет вера банка.
Вы возвращаете тогда слово «вера», которое совсем стало церковным и не имеет аналога в светской жизни, вы возвращаете ему первоначальный смысл как доверие, надежда, ну, даже так. Скорее. Хорошо, давайте то же самое все-таки сделаем и с творчеством. Творчество. Ведь, скажем, в начале 20 века, вот весь этот религиозный философский ренессанс, конечно, декаденство, конечно, они лучше писали, чем рисовали. И их поэтические теории, прошу простите, я вторгаюсь не совсем на свою территорию, но мне кажется, что Блок лучше писал о поэзии, чем писал стихи, не говоря уже о каком-нибудь Мережковском. Но вот слово «теургия», которое тогда они вытащили из греческого и всунули в русский язык, оно остается. Помните, даже у Булгакова в одном из поздних произведений, у Стругацких в одной из поздних повестей, там показан Бог именно как теург, но рядом через запятую стоит горшечник. Тоже для грека теург, это вовсе не что-то высокое и феноменальное, а это всего-навсего человек из глины лепит. И Священное Писание ближе к древнему греку, чем к Мережковскому. Бог вылепил человека.
Да.
Вот.
Да-да.
Но для нас творчество – это процесс какой-то вдохновенный. Что вдохновенного в том, чтобы вылепить нас? Это же получается какая-то прям по Дарвину эволюция.
Ну, что плохого в эволюции?
Бесчеловечно. Если я произошел от обезьяны, если я продукт вот этой вот лепки, как будто бы кто-то вот меня с какой-то целью, то я имею право быть крокодилом.
Нет, все-таки, если возвращаться к Дарвину, то все-таки я смотрю на эволюцию, как на цепь благодати, первое звено, которое приковано к престолу Божьему. Все-таки пусть будет творческое начало. То есть, Божье, а потом дальше уже пускай будет
то
эволюция.
То есть Бог творец и эволюция процесс взаимодополняемый.
Конечно, потому что созданная вещь начинает жить. И вот этот процесс жизни можно назвать эволюцией. Горшок. Он может быть затертым в руках, так сказать, потребителя. В него могут налить масло, в нем может остаться налет масла, его могут потом вымыть, в него могут налить вино, его могут разбить дети, его можно склеить, и он склеенный будет просто стоять, как вот некий раритет на полочке. Это жизнь горшка. И это прекрасно. Жизнь жительствует в этом горшке.
Мне-то, как выпускнику ИСТФАКа, а исторический факультет бывший подвид филологического, и вам, я думаю, как выпускнику филологического, ближе, мне кажется, сравнение мира не с горшком греческое, а со словом, еврейское сравнение. Потому что горшок, вот он стоит и лоснится, и пачкается, но он остается горшком. Пушкинское стихотворение или любое другое стихотворение в устах любого другого человека, у лукоморья дуб зеленый, оно живет своей жизнью. И чем более творческий творец, тем более независимо и свободно его произведение. Вот. Но тогда встает вопрос. Человек, он что, только спарринг-партнер у Бога? Вот Бог сотворил, насыпал нам, как детям, в песочницу, и мы тут колупаемся с этим кубиком Рубика. Вот. Может ли человек что-то внести новое?
Ну, это опять вопрос о субстанции и ничто. Все-таки вопрос о материале. Бог, Отец, люди – это дети, синергия, сотворчество, содружество все-таки. На достаточно свободной основе. Другое дело, как эта свобода видится Богу и как она видится нам. Да, Бог наварил. Ну вот понимаете, само слово, оно уже совершает некое творчество. Когда мы говорим «навалил в песочницу», мы сотворяем некую такую циничную реальность, да, приземленную. Мы начинаем говорить языком о высоких вещах, начинаем говорить языком Венечки и Ерофеева.
Позвольте.
Но без той любви, которая у Венечки есть.
Прах земной, а это в сущности песок, это Венечки и Ерофеев. Вот Священное Писание.
Да, вот, а если мы говорим, Бог дал человеку в дар вот это великое ничто, вот эту материю, и призвал его к сотворчеству, и человек творит вот уже из данной ему материи,
то
уже совсем другая тональность.
Я засыпаю, потому что если вы говорите, Бог дал человеку.
Ну, вот, в частности, творение. Моя задача, например, как поэта, как литератора, найти такой язык, который не был бы циничным, и при котором бы слушатель не засыпал.
Цинизму противостоит не сон. Цинизму противостоит, как там у Надсона, что ли, который навеет человечество сон золотой.
Ну, да.
Цинизму противостоит наивность. И пусть меня простят очень-очень многие единоверцы, но мне кажется, что в современном мире христианство один из главных, как культурное явление, один из главных носителей китча. Я не говорю просто о суфринских иконах или о католических статуэточках, или о протестантских золоченых библиях с мощными какими-то закладками. Я говорю о самом принципе, когда человеку предлагают поверить в Бога, поверить, ну, как бы стереотипно, с чистым сердцем, с открытой душой, а в сущности речь идет о том, что стань идиотом, открой рот, удивляйся, коль велик Господь в Сионе, Бог творец выше его никого нету, вот, и купи вот эту вот закладочку для книги, и ты все, ты богоподобен. С циниками, мне кажется, проще найти Христу язык. Ему же, он же распят все-таки. Его распяли. Если бы его покормили конфетами, он бы больше с наивными мог найти язык. А его распяли. И вот то, чего не мог сделать палач и тот, кто прибивал руки Спасителю ко Христу, довольно успешно делают те, кто красит христианство в розовый, голубой и такой слабо-золотой цвет. Где тут творчество? Это же поразительно.
Да, мы помним в Евангелии всплеск его, так сказать, негативных эмоций, раздражения Христова, да, когда Петр пытался там наивно отговорить его от креста. Все верно. Все верно.
Ну, даже не это тоже наивность. Но вот мне кажется, что вот кич в Евангелии, он связан, ну, ярче всего он проявляется, когда вот последнее путешествие в Иерусалим, ему показывают, смотри, какой храм, вот, и он говорит, в три дня разрушу, не останется камня на камне, мерзость пустоты. Кстати, пустоты, запустение – это тоже ведь ничто. Так вот, лучше запустение, и как сейчас, вот гора, и там исламская святыня, вот, но я думаю, что Богу это угоднее, чем храм Соломона.
Да, я знаю человека, я вспомнил одного своего товарища, который, вздыхая, говорит, ты знаешь, вот в 70-е годы, когда я ездил там по России, когда заходил во множество разрушенных, полуразрушенных храмов, из которых там делали отхожее место, я чувствовал там благодать, я чувствовал святость, я чувствовал ангела, который пребывает в этом месте, поруганного. А сейчас, когда я захожу в пышные соборы, меня это чувство оставляет. И я почти что жалею о тех разрушенных храмах, которые все-таки как-то взывали к человеку. Как-то по-другому взывали, да. Поэтому то, что вы говорите, мне понятно.
Упаси Господи, чтобы я хотел опять храма отхожего места. У меня такое же чувство сейчас бывает. Я много бывал вот в храмах, которые я помню, клозетами. Но я скажу, почему напряженное чувство при виде вот свежего ремонта. Потому что я не верю в то, что люди, которые теперь покрасили, отремонтировали, что если послезавтра чуть-чуть не повернется курс, что они опять не загадят. Вот это меня в наивных людях. В цинике в этом смысле я ему больше доверяю. Он разрушит, он загадит, он и не будет гадить, циник не гадит. Зачем ему это надо? А вот этот наивный восторг, я читаю про Россию накануне революции и войны. Там эту наивность можно ведрами носить. И вот что из нее вышло. Значит, оказывается, что наивность и творчество не очень совместимы.
Все верно. Какой-нибудь таксист, который везет батюшку куда-нибудь, и который, узнав, что перед ним батюшка, очень начинает лепетать, что-то там такое наивное, там благоутробное и так далее. И у меня всегда такой какой-то холодок. Очень понятно то, что вы говорите.
Да таксисты, ладно.
Ну, я для примера просто говорю, и не попасть бы в руки.
Прихожане, которых везете вы, которых вы должны вести. Но ведь любой человек к Богу приходит, духовная жизнь начинается с наивности, как и вообще жизнь. Ребенок наивен.
Все верно.
Вот. Как потом ребенок становится, приобретает творческое начало. Как переходить от наивности первобытной, от доверия к тому, что мир таков, благ, хорош, к творчеству, которое подразумевает, вот ты чувствуешь холодок этого ничто, ничто, но не от зла. И как не соскользнуть в зло, которое тоже где-то ведь рядом?
Не знаю, у меня нет ни методов, ни рецептов, не знаю.
Но это же
что касается прихожан, я как раз сейчас думаю об этом. Первое дело – стараться не врать. Это очень трудно.
А это возможно?
Ну, постараться. Я не сказал, что это получится. По крайней мере, стараться, насколько позволяет сила.
Ну, я вспоминаю лучших священников.
Такая форма защиты.
Это от форма тех прихожан, нападения.
От тех прихожан, да, которые сегодня берут у тебя благословение, а завтра придут с вилами тебя, так сказать, вешать на царских вратах.
К вопросу о творчестве. Прекрасно. Вы с первой произнесли это слово «благословение». Не до революции, не в современных православных странах, помимо России, в тех, где не рвалась нить традиции, Болгария, Сербия, Греция, благословение не получило такого смысла и не имеет такого смысла, как в России. Разве что в монастырях, где благословение означает разрешение старца или келари или настоятеля. В современной России благословение, как слово «приказ» в 70-е, в 40-е годы, военное какое-то слово. Между тем, ну вот я был во многих зарубежных православных общинах, я не представляю себе, там не подходят к священнику за благословением. Люди живут вместе, они живут десятилетиями. С какого бодуна вдруг кто-то у батюшки будет просить благословения, когда ты с этим батюшкой живешь бок о бок, он все про тебя знает, ты все про него знаешь, и ты понимаешь, что если ты куда-то не туда, он тебе и так скажет, как говорит друг. Благословение тогда – это симптом какого-то разрыва, отчуждения, и я из этого отчуждения к священнику за резолюцией. Но тогда мы с ним по разные стороны баррикады.
Ну да, это такой один из таких признаков жречества, да?
Жречество. Но главное, помочь отчужденности.
Да.
А благословение в Библии, ведь когда Бог творит мир, он в сущности произносит благое слово, и творчество – это и есть благословение.
Да.
Но это означает тогда, что вообще можно лежать на печи, есть калачи, а когда хочешь быть с Творцом, просто скажи благое слово. И этого достаточно.
Наверное, можно. Надо попробовать.
То есть вы хотите сказать, что в современной России и вообще в мире не хватает в основном доброго слова?
Ну, в том числе и доброго слова тоже. Как пчелы в улей запустил, он дурно пахнут, мертвые слова. Очень многие сегодня пахнут дурно.
Бог творит мир, говорит, это хорошо, благо, благо, благо. Человек творит. Я думаю, что первый признак того, что человек сотворил благо, это то, что это у кого-то вызывает сопротивление. Или я чересчур циничен?
Нет, почему? Вы совершенно правы. В том числе сопротивление. Вызывает еще много чего. Но и сопротивление тоже.
Вызывает восторг. Но я думаю, что даже
вызывает Пушкин... восторг, причиняет пользу, открывает что-то в душе, поднимает на какую-то ступеньку, оно и вызывает сопротивление.
Хорошо.
Потому что подниматься на ступеньку значит меняться. Меняться, вы сами знаете, вставать по будильнику всегда тяжело.
Опять вы про эволюцию. Но смотрите, тогда, вот Бог сотворил мир. Я думаю, что даже человек в состоянии глубочайшего уныния и депрессии, на грани суицида, он все-таки понимает, что мир хорош. Он может себя проклясть, не найти себе места здесь. Но он понимает, ну, в общем, жить не надоедает. Человек может чувствовать, скорее, дефицит света, любви, воздуха, задыхаться. Но то, что воздух хорош, он знает. Но даже если взять Пушкина, ну, невозможно каждый день читать столько Пушкина.
Конечно, нет.
Так может, тут и есть разница между образом и подобием нашим творческим и исходником, что Бог сотворил, и вот он как бы ушел. Вот есть creative design, вот этот творческий замысел, его слово звучит, ширится, как симфония, эффект Доплера, слова разбегаются, и он может сойти за отсутствующего. А я вроде бы стараюсь присутствовать, а людям скучно, и мне самому скучно. То есть какая-то качественная... Это дефектность или так и в раю будет?
Ну, мы все-таки живем в надежде, что в раю так не будет.
Но в современном именно верующем слое, я даже не говорю про старобрядцев, но если взять симпатичного, хорошего человека, там отец Михаил Артов, человек крайне творческой натуры. Вот. А тем не менее, как пронес и Ахматова, и Пастернак, и русскую интеллигенцию в целом, в том числе, вот он же как любит говорить о православии, вот и в этой программе часто говорил, что вот я еду с таксистом, я им объясняю, что такое православие, вот что как японец стал православным, потому что православие, оно неизменное. Вот неизменность, но многие люди именно поэтому не идут к вере, потому что она неизменная, она статичная, но это даже не Пушкин, это же скучно.
Ну, я думаю, что это их кто-то обманул, что она статичная. Это только кажется, на первый взгляд, что она статичная. Есть, конечно, какая-то выгода, скажем, я как служитель церкви вполне понимаю свою выгоду, если бы стал преподносить веру как статичную, как незыблемая ценность.
Ну, это вполне понятно. Как, вот за тем окном, отец Сергий, на этой площади месяц назад был такой миссионерский экшен, почему выгодно быть православным.
Да. То есть это все вполне понятно.
То есть статичное православие выгодно?
Конечно. Конечно, видно. Ну, в каких-то, скажем так, неправославных целях, будем так говорить, в нехристианских.
Ага.
Это вполне понятно. То есть с точки зрения жреца, так сказать, все вполне понятно. Вот. Тем не менее, православие, христианство, ну, пусть будет христианство. Никакой статики в нем абсолютно нет. Поэтому оно так трудно, по-настоящему трудно. Потому что все время приходится меняться.
Что значит нет статики, если символ веры, с которого мы начали, вот он символ веры и символ веры?
Ну, в мире очень много вещей, которые вот какие есть, такие есть. Закон земного тяготения, там, сказать, группа крови у человека не меняется и все остальное. Законы физики, химии, биологии и так далее. Тем не менее, жизнь идет вперед, она постоянно меняется.
Но одна из основных претензий современного человека к религии вообще и христианству особенно, это именно статичность. Жизнь развивается с колоссальной скоростью. Отцу нечего уже сказать сыну 15 лет, сын больше знает, а вы все держитесь, Бог Отец, и мы, видите ли, дети.
Я думаю, что здесь, когда об этом размышляю, думаю, что все-таки здесь дело не столько в том, что по-настоящему, что в самом деле статично, сколько в том, что христианство очень трудно. И человек поневоле ставит какие-то защиты, придумывает отмазки, чтобы не принимать христианство.
Это не ханжеская отмазка, что, мол, сам виноват. Почему трудно? Иго легко, время, благо. И что, собственно, трудного-то?
Крест.
Крест, могила, богатырская сила. Ходи в церковь, молись Матронушке. Нет проблем.
Ну, это раз христианство. Это религия Матронушки.
Так, а что тогда такое христианство?
Все то, что написано в Евангелии, применимое к жизни человека. К жизни человека, не одного самого по себе взятого, а к жизни вот этой семьи.
Окей, то есть жизнь плачущие. Покажите мне тут творческий элемент и динамику.
Эту динамику и этот элемент может показать любой человек, который плачет, который плакал когда-нибудь в жизни, не знает, что меняет слезы.
Отец Сергей, мне более свойственно доводить других до слез, так что вы уж объясните. Ну, может, я тогда заплачу?
Со своей, конечно, то есть вы вторая часть, так сказать, процесса, вы специалист по другому, по другим вопросам, а есть люди, да, которые действительно плачут и понимают, что слезы это действительно что-то производит в человеке.
Слезы – признак поражения, слезы – признак слабости, признак проигрыша, бабье дело.
Иногда они бывают нужны.
Для чего?
Ребенку иногда надо прийти к матери и поплакать.
А почему не к отцу?
К отцу можно прийти поплакать.
И это творческий процесс?
Он плачет минуту, он плачет вторую, на третьей минуте ему становится стыдно плакать перед отцом, на четвертой минуте он видит, что отец готов его выслушать, на пятой минуте они вместе начинают какое-то творческое дело.
Говорил отец Сергей Круглов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. И все-таки я позволю себе вернуться к началу. Вот христианство и язычество. Язычество в самом широком смысле. Язычество в лучшем смысле слова, как поиск и обретение гармонии. Магия как способ поддерживать гармонию. Каждый год один и тот же обряд. И вдруг христианство, оно ставит творчество выше гармонии, и ради творчества готово гармонию разрушить. Вот опять же по Евангелию, вот этот храм будет разрушен, Израиль будет разогнан. И если бы только Израиль, нет проблем, но ведь еще и отдельные евреи, и русские, и американцы, и, как вы правильно сказали, вот без слез спасение не совершается. Тогда вспоминаем статью Бердяева, который писал, что есть христианство спасения, христианство творчества, христианство, где люди идут в церковь за утешением, за состраданием, отдохнуть. И христианство, но Бердяев даже не мог его предъявить, он хотел его создать. Это реальное противоречие?
Мне кажется, при всей нашей великой любви, конечно, к Бердяеву, при всей нашей упоенности тем, чего он пишет им сами.
Вы как Паниковский обендри. Я очень уважаю Александра Владимировича. Так, вы очень уважаете Николая Александровича.
Да. Да вот. При всей действительно любви к Бердяеву. Вот позже случаем прошу у него заочно всемирного прощения за то, что когда-то, много лет назад, когда я воцерковился, я вынес на помойку кучу неправославных книг. И там были книги Бердяева. А через несколько лет я пошел искать ту самую помойку, но книг уже не было. Вот такой процесс неофитства был, да. Вот. Я все-таки думаю, что это, ну, мне так думается, что это все-таки спор о том, что лучше, яичница или велосипед. Я думаю, что и спасение, и творчество, даже в том смысле, в каком он имел в виду Бердяев, это все разные части чего-то целого.
У меня перед глазами встает арена цирка, по которой ездит лилипутик на велосипеде одноколесном, и при этом жарит яичницу и ее ест. Это по вашему творчеству?
Ну, скажем так, хорошо позавтракав яичницей, человек садится на велосипед и совершает, с удовольствием совершает велосипедную прогулку.
Главный камень, который бросали в Бердяева богословы, это как раз все-таки его жажда нового. Он полагал, что через человека в мир может войти что-то.
Ну, конечно,
что-то.
Это акцент, скажем так, на...
Акцент?
Ну, то есть Бердяев делал акцент на, учитывая время, учитывая там все такое состояние.
Мне кажется, я не знаю про Запад, мне кажется, что вот те годы, которые Россия жила под большевиками, они нулевые, как раз в смысле творчества. Они просто вычеркнуты из российской истории. И в этом смысле то, что писал Бердяев там, в 1935-м, сегодня в России актуально на 100%. Во Франции, может быть, нет. Не знаю. Но в России вот эта идея, что возможно новое, у того же отца Михаила Ардова, я от его имени скажу, она вызовет большое сопротивление. Новое в вере, новое в откровении. А Бердяев говорил о новом откровении. Не так, может быть, агрессивно, как Мережковский, но говорил.
Да, совершенно верно.
То есть человеку от Бога, значит, нужно что-то новое. А что? Чем старое-то нехорошо? Не прелюбодействуй, не ври.
Это все верно. Но человек попросту живет, он продолжает расти, развиваться, жить. И все то, что было в человеке, когда он был пятилетним ребенком, оно все осталось. Но, но теперь человеку 35.
Царь Соломон был не дурее нас. Человек, как трава, вырос, увял. Что такого в современном Васе Пупкине, чего не было в царе Соломоне?
Ну, я думаю, с тех пор, как царь Соломон ближе познакомился с Христом, он, может быть, изменил свое мнение. Он теперь солидарен с Бердяевым, и ему тоже нужно новое откровение, а он его уже получил. Мы так думаем. Мне так думается.
Вы идете по скользкому пути Сергея Сергеевича Аверинцева, который любил подчеркивать, что книга «Премудрости» и притч написана вовсе не царем Соломоном, а каким-нибудь его придворным мелким писцом, потому что мораль, он говорил, такая вот, сидит под ячей и, как в «Женитьбе под Колесино», думает, а ежели бы я был царь, я бы размышлял вот так вот. Все суета-сует. Так жизнь все-таки – это суета? Вихрь, потому что библейский образ суета – это такой вот, ветерочек по дороге пронесся, поднял щепочки, пыль,
да.
Ушел, и вот моя жизнь...
Жизнь – это и суета, и вихрь, но жизнь – это еще и дорога, по которой вот носятся щепочки.
Тут нет места творчеству.
Есть. Идти по дороге или прокладывать дорогу, что очень часто приходится делать в нехоженных местах.
Хорошо, применительно к современной России. Быть творческим христианином.
Быть творческим христианином – это все-таки, ну, как говорят, новое, хорошо забытое, старое. Вспомнить хорошо забытые старые вещи, которые просто необходимы в церковном творчестве. Начать с себя. Необходима ответственность, необходима свобода, необходим взгляд на церковь как на семью.
В которой есть папа.
Есть папа, есть братья и сестры.
На стене висит ремень.
Ну, насчет ремня тут...
По ружье.
По-разному.
Нет, можно видеть. Мне такая церковь как-то не то чтобы не нужна, но она мне как-то резко противна. Я, может быть, ее и приму, но как лекарство. Конкретный пример.
Я имею в виду, да. Необходимо творчество именно в отношении церкви как общины. Хотя, в принципе, все это есть.
Дайте я вам дам все-таки живой пример, а вы мне его прокомментируете. Протопоп Аввакум, который был ультраконсерватор, в этом смысле тот же отец Михаил Ардов, очень творческий человек, опять похож на отца Михаила Ардова. И все, что проповедовал протопоп Аввакум, это все чушь, богословски безграмотно. Часто это людоедство. Если бы он сел на место патриарха Никона, было бы еще больше крови и насилия.
Ну уж, конечно, человек, который дрался в храме, еще бы.
Но то, как он написал, житие свое, это же прорыв творческого духа в русскую культуру. Это, собственно, первый русский литературный текст настоящий, без наивности, да. без цинизма Ивана Грозного, да, без да. слащавости да, Иосифа да, Волоцкого. Да. Это первый настоящий да, русский да, писатель. Да. При этом абсолютный эгоист. Ну вот жену любил, этим, видимо, спасался. Какая там церковность? Он разрушал все, к чему прикасался. Старообрядчество, как церковь родилась помимо Аввакума. И вопреки, я бы сказал, ему, благодаря тысячам каких-то других людей. И тем не менее, это человек творческого духа. Как такое возможно? Разрушитель духа. И творец.
Творческого духа, который свой творческий дух приложил вот к какой-то вот такой вещи. В какую-то такую точку, которую...
Лучше бы он в математике подался, честное слово.
Теперь лучше бы это было.
Да. Так оказывается, что творчество – это что или это как?
Все-таки творчество – это как?
То есть не так важно, что сотворил Бог, как важно, как он это сотворил, каково оно.
Важно и то, и другое, но все-таки для нас очень важно как.
Это утяжеляет или облегчает задачу быть творцом?
Все-таки Евангелие ведь про то, как?
Почему?
Не только про то, что. Очень много места и очень много внимания Христос уделяет тому, как.
Оставь имение свое. Это как или что?
Простите?
Оставь имение свое. Ну, раздай нищим и иди за мной. Это какность, если использовать дикую терминологию Хайдеггера, или штойность?
Штойность есть, но...
Это же раздача акциденции. Все, что у меня есть, это все случайно, это все какность. Вот, я раздаю, и я, как цыпленок из скорлупы, вылупляюсь, получаю блаженство нищего духа, и я иду к Богу голенький. Это как? Но в то же время нищий – это что? Это уж такое, что нету денег.
Конечно, что. Конечно, что.
Придет
через какность новая штойность.
К штойности.
От старой штойности к новой через какность.
Радикализм, тогда я спрошу так.
Да. Вот, да, вот... Мне представляется так, я вот все время вспоминаю последнюю главу, последние строки из Льюисовской Нарнии, да, дальше и выше, дальше и выше. В каждой новой открывающейся Нарнии, еще одна, которая больше ее, еще больше, 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 Христос, говоря, вот вы сейчас упомянули недавно, указывая на храм, говорил, не останется здесь камня на камне, он статику превращает в динамику. Уничтожается картина, намалеванная на стене, да, уничтожается котелок и очаг, в который Буратино сунул нос. Но за ним открывается дверца. Она открывается золотым ключиком в какой-то живой динамический мир. Храм, статичный храм разрушается, но воздвигается настоящий храм, динамичный. Разрушение картинки ради жизни.
То есть Россия Ксеркса или Россия Христа по Хомякову – это Россия нарисованная, Россия деспотическая на семейном уровне, на государственном, потемкинская Россия и Россия. А вот встает вопрос, что обязательно для того, чтобы творить, протыкать носом намалеванный на холстине котелок? Ведь за что упрекают творческих людей? Развалили, а сами ничего толком построить не можете.
Я думаю, что все-таки без этого не обойтись. Не на уровне какой-то нарочитой там идеи, не на уровне установки или метода. Ну, так получается, что без этого не обойтись.
Вы как англиканин Черчилль. То есть молодой человек в юности обязан быть социалистом, нигилистом, а в старости должен быть православным. Когда начинается старость?
В старости приму закон Христа.
Когда начинается старость, должна ли заканчиваться юность? Или это три ипостаси личности?
Это одна личность.
Это одна личность. А, послушайте, вас не пугает то, что в современном российском именно православии, я должен сказать, ни во французском, ни в американском, ни в каком христианстве, любой другой религии такого не видел, очень много хулиганства. Это
пугает,
творчество.
Пугает. Ну, мне всегда так думалось, что это люди, которые стоят в храме, это те люди, которые едут в метро и по улицам, что это как-то вообще характерно для вообще для российской жизни. Для всей.
Я немножко другого.
И просто вот канал появился. Вот появился канал, куда это выливается, и ярко видно.
А человек, который сейчас стоит в храме, а через минуту бьет стекла у соседа. по разным причинам, во имя православия.
А вот я думаю, что это человек, вот, есть что-то глубинное, не только православное, вообще все вот это вот российское в нем, что побуждает его это делать. Православие – это просто канал, где он увидел, что можно. Способ легализации вот каких-то дурных страстей, облаченных.
Граница между разрушением разрушения и разрушением созидания. Между разрушением хулиганским, в котором любой взрослый человек подозреваем любого нового человека, грядущего в мир, вот, и разрушением творческим. Это вообще как-то верифицируемо, можно опознать. Или просто терпеть и плакать, если хочешь, но терпеть.
Здесь, конечно, можно очень много говорить, но эти границы, несомненно, есть. И они, несомненно, чувствуются. В каждом конкретном случае творчества, в каждом конкретном случае разрушения они чувствуются по-разному, но они есть.
Но чувства могут обмануть. Сказка о попе и работнике в балде. Разрушение?
Сказка, как и разрушение чего, образа попа? Или что вы имеете в виду?
Ну, я как балда больше переживаю за балду.
А что там балда разрушает?
Дерется.
Ну, помилуйте, чего же он разрушает? Он применяет творческие методы для того, чтобы собрать оброк, исполнить, так сказать, творческое.
А я рассматриваю как паразита на нечистой силе.
Ну, может быть.
Хорошо, Гаврилиада. Творческий продукт.
Да.
Запрещать будем?
Творческий, творческий.
Кощунственный?
Кощунственный.
Как это соединить?
Один Пушкин.
Так, верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли. Можем ли мы тогда рассматривать Бога и как Бога-разрушителя?
Можем. Прежде всего, потому что он свободен. А почему бы ему не быть разрушителем? Кто ему запретит? Мы?
Но ведь...
Но мы веруем в него. Первое слово, да, символ веры – веры. Мы веруем в то, что он делает это во благо. Пусть даже нам непонятно. Опять все сводится к вере.
Иногда к надежде, когда человек надеется, что Бог уничтожит его врагов.
Хотя бы к надежде.
Хорошо.
Или преобразит их в друзей.
Бог – разрушитель для моих врагов и творец для меня. Но ведь это же кощунственный образ Бога.
Это кощунственный.
А Бог – разрушитель моей жизни – это что? Но ведь
Бог
это же
разрушитель
бывает...
скверного и болезненного в моей жизни. Просто то, чего я пока не осознал болезненным. Вот если так посмотрим.
Вся жизнь – трагедия. Это трагедия дряхления. Трагедия творческого взлета, за которым следует просто какой-то пук, и ничего толком не выходит. И ты просыпаешься и видишь, что вся твоя жизнь, как стихи, написанные во сне. Во сне ты просто лез на стенку, а проснулся, и ты, если ты помнишь, это еще хуже. Вот. Вот он, Экклезиаст. Есть же ведь и такая мудрость. Она творческая.
Есть. Да, абсолютно творческая.
Это нигилизм в православной упаковке, в библейской упаковке. Все суета-сует. Зачем тогда творить?
А замечательно то, что этот нигилизм разные люди воспринимают по-разному. Кто-то приходит от него в состояние там, глубокой печали, тоски и уныния, а кого-то, наоборот, это возбуждает и бодрит. И он, как конь в книге Иова, кричит гу-гу и бросается в бой.
Можно тогда уж...
Я просто знаю таких людей.
Я думаю, не могу, что слушатели все
из кармана
составить...
и предъявить, но они есть.
А можно тогда, я уж под закат программы, верну к простому атеистическому вопросу. Соединимо ли творчество с иерархизмом? То, о чем тоже много писал и Мережковский, и Бердяев, а сейчас только Вася Пупкин. Да и он, наверное, пишет в интернете. Какое может быть творчество, если ты принимаешь церковь, в которой у тебя всегда есть какой-то цензор в виде архиерея?
Вот, ну, цензор в виде архиерея – это разве иерархизм? Иерархизм, мне видится, это устройство мира, доброе и зло, это космос.
Вот и цензура про себя говорит, что она добра, зло.
Ну, мало ли кто что про себя говорит.
Могла бы говорить по глазам.
Мало ли кто что про себя говорит.
Любой творец отсекает лишнее. Сама мысль о том, что кто-то имеет полномочия отсечь что-то, что я создал, и сказать это лишнее, я думаю, вот исток мильтоновского такого богоборчества. Вот, как творец, человек должен быть так же единичен, один, автономен, как и Бог. И даже Бог не имеет права меня, как творца, хотя бы теоретически...
В таком случае мы вообще не имеем права на творчество. Это разновидность убийства. взять камень, то начинать его убивать, отсекать от него лишнее. Ну, я думаю, что из таких вещей выход один – вернуться в хаос. Давайте есть и пить, потому что завтра умрем, и пошло оно все. Все
это многие говорят, что современная культура – это возвращение хаоса, прорыв.
Это все-таки какой-то, ну, вот, и парадокс, и компромисс. Вот все-таки какой-то уже и еще не. Вот это как-то все живенько должно определяться. Я думаю, что теоретизировать не получится.
Но ведь современная культура, какой бы скверной она ни была, она все равно лучше того, что было во времена Рафаэля и Микеланджело.
Да, потому уже, что... Хотя бы потому, что она уже включает в себя то, что...
Нет, не поэтому. Потому что Рафаэль и Микеланджело – эпоха таких войн, такого угнетения женщин Востока, мужчин Запада, детей, да. Чтобы там Сикстинская капелла, а вокруг нее, ну стыдно показать. Вот. А сейчас мы, может быть, Сикстинскую капеллу и не предъявим миру православной, но все-таки не так стыдно, как во времена Иосифа Волоцкого, да. Современника Леонардо да Винчи.
Вообще, я думаю, что современная эпоха – это эпоха гуманизма в настоящем смысле, или, по крайней мере, может быть, ею.
Это вы ругаетесь? Потому что для многих православных гуманизм – слово ругательное.
Нет, почему? Нет, это замечательное слово. Гуманизм, внимание к человеку – это замечательно.
И человек-творец.
Я имею в виду, это приложение творчества не к камням, не к камням, не в краске, не в кисти, не еще в чем-то. Это возможность приложить творчество к человеку. В частности, вот на некоторые, на политические процессы я смотрю как на частицу творчества, которое происходит, какие-то бури, натиски, кипения там и так далее. Либералы там наезжают на консерваторов, наоборот. Это отражение творческого процесса.
То есть вы
по устройству человека
не одобряете ни цинизма, ни наивности и веруете, что из этого выходят творческие результаты. Да. А я прошу прощения, с какой скоростью? Это основной вопрос атеиста верующего.
Будем жить, будем посмотреть.
Это ответ мудрый, но не творческий. В творчестве, вот когда в современном русском языке творческий как идет как прилагательное, то это ведь синоним внезапного, происходящего от озарения, неожиданного, изобретательного и опять же нового.
Ну да, есть такая теория, что вот копится, наступает точка, прорыв. Потом опять копится, наступает опять прорыв. Новый уровень там. Ну, это к технологиям, прежде всего, применимо. Да, есть такое.
Мне кажется, что в богословии склонно говорить все о прорыве сверху. Тут нету накопления.
То есть человек, он настолько ничтожен, что только от Бога надо постоянно прорывать и прорывать. А сам человек, у него даже потенции такой нет, чтобы что-то прорывать.
Но это не так.
Конечно, не так.
Говорил отец Сергий Круглов, и на этой оптимистической ноте мы заканчиваем программу о творчестве, о Боге-творце и о людях, которые, как веруют в христианство, не так уж ничтожны и тоже творцы.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Какие темы волнуют философов и детей? Открытый урок по роману Александра Пятикурского «Философия одного переулка». Ситуация размышления. Кухня, двор или социальная сеть? Бессознательную объективность, сознательную субъективность и объективность сознания обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 28 июля в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».